Такая тема поставлена, она, конечно, тема буквально необъятная, верная. Кто-то считает, что свобода есть, кто-то говорит, что вообще никакой свободы нет. Видите, находятся и такие тоже. Никакой свободы нет. Некоторые считают, что ее можно приобрести, другие говорят, да невозможно, конечно. В общем, бесконечное количество мнений, как, к сожалению, и почти по всем вопросам. Вы знаете, мне бы хотелось, прежде всего, сказать вот о чем. Один из основателей, а точнее, наверное, основатель даже кибернетики, Винер, конечно, всем известный, ну, в школе же все знают Винера, конечно, и чаи с ним гоняли, еще бы, да, говорил так: никакая наука не может существовать, если не будет прежде убеждения, веры в то, что природа подчинена законам. Ну, верно. Я привел его имя. На самом деле, это все говорили об этом. Ну, конечно. Если мы не верим, что в природе есть законы, тогда что изучать? Вся и задача именно в этом. Вопрос другой. А какая природа? Физики изучают материю, биологи изучают жизнь, психологи изучают сознание. И все говорят о том, что всюду есть законы. И верно, верно, действительно. Оказывается, материальная природа удивительно закономерна. Природа нашего организма, вообще всего живого, просто поражает. Наверное, все же помните, как Пифагор, небезызвестный, взглянув на небо, сказал: «Космос – красота». Космос – греческое слово. Женщины знают косметику, конечно. Красота! Он был поражен. И действительно, чем дальше ученые занимаются исследованием природы во всех этих сферах, тем больше поражаются именно удивительной закономерностью всего существующего. Но вот вы знаете, конечно, законы существуют всюду, именно законы природы. О юридических я не говорю законах, это совсем другая сторона. Но, к сожалению, меньше всего обращается внимание на то, что является самым главным для человека. Но мы же все прекрасно понимаем, что в человеке главное – это не его же просто, его физика, его биология. Мы говорим, прежде всего, человек хороший или плохой. Мы говорим о духовном и нравственном образе человека. Об этом говорим. По этому ценим, надежный человек или нет, можно его доверять или нельзя. То есть мы говорим о какой стороне? Той стороне, которая может быть выражена одним словом – душа. Так вот, оказывается, душа человеческая – это не какая-то абстракция, а здесь целый мир, и мир тот, который также закономерно и прекрасно устроенный. Это чрезвычайно важное положение, без которого невозможно говорить ни о какой стороне человеческой личности. Мы или верим мы в том, что в человеке взаимосвязаны не только психологические все процессы, но и нравственные, и духовные, или нет. Ну, конечно, верим, а куда ж тут денешься? Но как? Интересно, а какие здесь есть законы? Что здесь любопытного и интересного может быть? И вот, обращаясь к теме свободы, мы здесь можем отметить некоторые из этих законов, которые имеют чрезвычайно важное значение для ее понимание. Что такое свобода? Еще Кант, германский философ конца 18-го, начала 19 века, говорил, свобода – это возможность производить действия от самого себя, ни от чего-либо, независимо даже ни от каких обстоятельств. Вот я вот так действую. И в этом смысле, говорит, есть свобода, которая обусловлена уже, но чем? Состоянием моего «я», то есть моим нравственным и духовным состоянием. В одной и той же ситуации два человека поступают совершенно различно. И мы говорим «добрый человек», говорим «злой человек». Ситуация, кажется, одна и та же. Поступки совершенно разные. Однажды в автобусе, полный автобус, все сидят, и вот один молодой человек до того начал себя безобразно вести. Все возмущаются, не знают, что делать буквально. В автобусе ехал один диакон. Можете, я вам рассказываю случай, который действительно произошел. Диакон. Этот диакон, до того, как он стал диаконом, был в своем городе, среди молодежи назывался королем. Вы знаете, кто такой король? Молодежь должна знать. Руководителем. И вот он рассказывал, сидит, я не могу, я злюсь, что с ним сделать, с этим нахалом. Не будь я диаконом, я бы знал, что я бы сейчас ему сделал. А неудобно священнику подойти и это сделать. И решил проблему. Знаете, что он сделал? Он подошел к нему и говорит, ты почему так? Он говорит, а мне мама все разрешала делать. Слышите? Кстати, интересно. А мне мама все разрешала делать. И этот диакон говорит, да, мне тоже. И дальше, ну, мальчик этот диакон был хорош, схватил его за нос с такой силой, он заорал, как сумасшедший, подвел его туда, к этому, где водитель, говорит, открой дверь, вытолкнул его на улицу, вернулся, весь автобус. Спасибо вам огромное. Вы избавили от этого нахала. Свобода, смотрите, как осуществилась. С двух сторон. Первый, а мне мама все позволяла делать. Кстати, хочется сказать, вот помните, когда, да, может быть, сейчас и знаете, когда так много говорили о ювенальной юстиции, и многие возмущались, и говорили, как это такое, можно прийти, эта опека может прийти, забрать детей, отнять от родителей, верно, возмутительно. А с другой стороны, вы знаете, что такое ювенальная юстиция? Господство детей, а родители – слуги, даже рабы. В законодательном порядке, если родители не будут для ребенка делать то, в холодильнике не будет соловьиных язычков, да, или икры морского ежа, то все, тут же ваших детей отберут. И вдруг мы смотрим, оказывается, а мне мама все позволяет делать. То есть что такое? Полная свобода. Результат налицо. Что происходит с человеком? Оказывается, свобода сама по себе это еще ни о чем еще не говорит. Она, как и очень многое другое, как меч обоюдоострый. может действительно быть благом для человека, а может быть орудием самоубийства. И то, и другое. Я сказал, что какие-то законы есть. Вот назову первый из этих законов, которые, кстати, должны бы изучаться психологами. Не знаю, изучаются или не изучаются. Это же вопрос другой. Но назову один из законов. Формулируется он, ну, таким образом. С нами происходит очень много вещей, событий, случаев, с которыми мы ничего не можем сделать. Они происходят с нами, и все. Причем о чем идет речь в данном случае? Я говорю об одной стороне этих событий. Вдруг человек делает то, о чем он даже потом сожалеет. И говорит, сам не знаю, но я не мог так не сделать. Это плохо. Почему? Есть один важный психологический закон. Оказывается, если человек свободно, без насилия каких-то обстоятельств, там, людей, влияний, совершает поступок против своей совести, против своего понимания добра и зла, то, оказывается, поступая так в своей жизни, он, в конце концов, затем начинает поступать отвратительно, безобразно, начинает поступать даже вопреки уже своему желанию не поступать так. Я вам приведу одну из мыслей очень известного психолога, германского психолога Юнга, который пишет следующее. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. Мое сознание с моими моральными поступками. Сознание не может безнаказанно мириться с торжеством аморального. И в человеке возникают самые темные, подлые, низменные инстинкты, не только уродующие человека, но и приводящие к психическим патологиям. Это закон. Как часто, ну, подумаешь, обманул, ну, подумаешь, соврал, подумаешь, слукавил и так далее. Подумаешь. Надо понять одну великую истину. Как законы материального мира требуют исполнения, в противном случае мы искалечим себя. Но неужели это мы не понимаем? Что нельзя на мороз идти полураздетым. Нельзя садиться на горячую сковороду. Нельзя прыгать с 5-го, с 10-го этажа. Это мы все прекрасно понимаем. Вот здесь, оказывается, кожа наша, ой, какая умная кожа. Она знает, что нельзя. А какой ум наш? Закон говорит о том, что поступки, противоречащие нашей совести, нашему нравственному чувству, постоянно повторяемые и неограничиваемые человеком, в конце концов пробуждают в человеке самые, как Юнг выражается, извините, уж такие слова действительно сильные, самые темные, самые подлые, самые низменные инстинкты. И мы это видим. Вы, наверное, наблюдали иногда, совершая вдруг преступление, спрашивают, почему это сделали? А я не знаю. Он даже действительно подчас не знает. Нет никаких каких поводов или причин для того, чтобы это совершить. И человек вдруг это делает. Кстати, есть другой закон, о котором тоже нужно сказать. Закон удивительный. И если бы только мы этот закон знали, приняли, то, наверное, избежали бы очень много. Закон этот гласит следующее. Простите, еще раз вам повторяю. Как мы закон тяготений не можем отменить, точно так же мы не можем отменить вот этих нравственных законов. Не можем. Они действуют неукоснительно. И вот один из законов, еще один, какой? Всякое незаконное, то есть противосовестное, против совести наслаждение влечет за собою стократные страдания. Вот сейчас мы едем на машине, что-то вспомнили, какие наказания там в Западной, например, в Германии, какие там колоссальные штрафы, такие огромные, что уже люди стараются, только не попасть под штраф. Если бы только мы также поверили, что, оказывается, бессовестные наслаждения противозаконные, оказывается, неминуемо влекут за собою 100 раз большие страдания. Какой же принцип жизни? Вот сейчас отец Илья ссылался на церковь, на христианство. Вообще стоит почитать, хотя бы раз, почитать Евангелие. Стоит почитать. Там указан очень интересный закон. Он формулируется очень просто. Поступайте по отношению к другим людям так, как вы хотите, чтобы они поступали к вам. Если вы хотите себе добра, поступайте по отношению к ним. Не делайте никакого им зла, и вы не получите. Напротив, оказывается, любое деяние, свободное деяние, когда человек по отношению к другому человеку поступит вот таким бессовестным, я бы сказал, образом, оказывается, будет возмездие, существует нравственный закон. Вы знаете, вообще приходится удивляться, что о нравственных законах никогда, я помню, нам в школе не говорили. Говорили о юридических законах, говорили о физике, химии, биологии, математике. Не говорили о нравственных законах. Говорили нравственные нормы. Ну, норма и норма. Ну, я и понимаю, что норма. Она сама по себе, а я сам по себе. Нет. Это печально. Не просто норма. Что такое норма? Норма – это сидеть на нормальном стульчике. А сидеть на раскаленной сковороде – это не норма. Что она означает? О! Вот что такое нарушение тех так называемых нравственных норм, которыми должен жить человек. Чем и отличается человек, что у него кроме этой физики тела, кроме его биологии, так, есть еще нравственные чувства, душа, совесть. Бессовестность наказывает само себя. Мы говорим о свободе. А в чем ее суть? Если обращаться к человеку, самая суть свободы в чем и заключается? Добро или зло? Совесть или бессовестность? Вот оно где, прежде всего, осуществляется свобода человека. Все кричат о разных правах человека, о свободах человека. Боже мой! Да-да-да, это верно. Да, это права, верно. Где корень-то их? Оказывается, находится в человеке. Добро или зло? Что ты выбираешь, человек, в конечном счете? Как-то в одной из газет я прочитал, такая критическая была заметка, и там такая фраза, которая врезалась просто невольно в сознание и в память. Но это было очень давно, в прошлом тысячелетии еще. Представляете, когда не было интернета, писали, такая фраза прозвучала: «телевизионная чума насилия». Правда, это было сказано не о нашем телевидении, это там, там. У нас-то было совсем получше, много лучше. А там настоящая телевизионная чума насилия. Теперь бы надо перефразировать, не правда ли? И уже не махать даже головой и не показывать ни на Запад, ни на Восток, а сказать: интернетная чума насилия. Такое насилие, которого, пожалуй, еще в истории человечества не было. Все незаметно проходит. Он только влез в этот свой телефончик, и все, и его не вытащишь оттуда никаким подъемным краном. Весь погрузился. Куда? Свободно. Свободно? Как приобретается свобода? Что это такое за свобода? Я вот сказал уже о Евангелии, а там есть одна замечательная фраза. Делающий грех, то есть поступок против совести. Грех – это поступок против совести. Делающий грех – раб есть греха. Раб. Что такое грех? Грех – это рана, которую наносит человек своему, прежде всего, нравственному сознанию, но не только. Не только. Грех пьянства – это разве только нравственному? Или грех наркомании? Разве только это духовное? Это прямое тело затрагивает. Грех – это рана, которую наносит себе человек. Я знаю, что это нехорошо. И вдруг я делаю? Объясни. Как это такое? Ты знаешь, что сидеть на раскаленной сковороде нельзя, и вдруг садишься? Объясни, пожалуйста. Делающий грех – раб есть греха. На алкоголиках, наркоманах мы это великолепно видим. Сами, кажется, каются: ой, хотел бы, никак не могу. Я помню, меня однажды подвели где-то в Америке, одного подвели человека познакомить. Я смотрю, этому человеку лет 60. Мне говорят, ему 25 лет, его едва удалось спасти от наркотиков. Свобода. Легко потерять свободу. И прежде всего, свободу нравственную очень легко. Каким образом? Когда человек начинает, начиная с мелочей, а затем, и переходя к более серьезным вещам, поступать против голоса совести. В каждом человеке есть нравственные чувства. В каждом. В каждом. Совесть в каждом человеке это есть. И надо же понять, каким образом, откуда это, почему это. Это говорит друг. Почему протест против каких-то вещей? В чем дело? Протест очень объясняется очень просто. Мы же знаем, почему на мороз одеваемся. Знаем, чтобы ушко не отмерзло. Прекрасно понимаем. Так и здесь тоже сама природа человеческая, она прямо протестует и говорит, зачем ты это делаешь? Не делай ты этого. Ты себя калечишь. Пойми, ты калечишь себя, нельзя. Еще раз повторяю, как важно знать, что нравственные законы, они также незыблемы, как и прочие законы природы. Нарушение как других законов, так и законов нравственных влечет за собою калечение человека. Что с человеком происходит только, когда он становится на путь, собственно, даже не становится, а когда этот процесс идет постепенно, когда он живет, не слушаясь этого голоса совести, и таким образом втягивается, вот знаете, как втягивается, как вот бывают такие, знаете ли, вот в океанах говорят, когда корабль утонет, то здесь образуется такая воронка, надо обязательно отплывать, иначе затянет туда. Тот же процесс происходит и здесь. Один из мыслителей 7-го столетия, может быть, один из самых глубоких мыслителей даже, может быть, 7-го столетия, его имя было Исаак, он был из Сирии. Он говорил, невежественная свобода – мать всех пороков. Кстати, вы знаете, это перевод, там слово первое «невежественное», по другому переводу «необузданное». Не знаю, какой уж более точный, но смысл один и тот же. Вот это необузданная, невежественная свобода – мать всех пороков. И дальше прибавляет. Конец этой свободы – жестокое рабство. Невежественная свобода – мать всех пороков. О какой это свободе идет невежественной? О чем идет речь? О, здесь много уровней. Об одном из них писал Федор Михайлович Достоевский в своем замечательном романе «Братья Карамазовы» в образе вот этих братьев Карамазовых, когда один из них, Иван Карамазов, произнес такие слова, которые действительно поражают буквально ум и душу человека. А если Бога нет, то все позволено. Вот оказывается как. А что же это все? Что все? Ты можешь съесть в 2 раза больше, жить в 2 раза дольше. Что все? Что Бог отнимает у человека? Призывает только к совести. Ешь, человек, для тебя это создано. Наслаждайся, ешь, но не объедайся, как свинья. Пей, человек, и вино тебе, не напивайся ты. Да, брак, великолепно, счастье, женись, выходите замуж. Счастье! Берите! Берите, говорит Бог! Но не развратничайте. О первом что говорят все медики? Можно сказать, почти все болезни наши, простите меня, скажу, от обжорства. О пьянстве и говорить нечего, знаем, что происходит с людьми. О нарушении, нарушению вот этого великого религиозного принципа, религиозного, нет, человеческого принципа целомудрия, к чему приводит счастье, да? Развод за разводом, плачущие дети, эти страдания, это счастье, да избавит Бог. От чего же свобода тогда, а если Бога нет, то все позволено? Что все, еще раз повторяю, какой ужас, какой самообман? Что, можно прыгать с 15 этажа, да? Какое счастье и наслаждение! Я показал только первый, самый главный уровень, фундамент, что такое свобода и где, в чем она коренится. Первый и самый важный, в конце концов, человек должен решить вопрос о смысле жизни, что она заключается только вот в этой жизни, или личность бессмертна, или личность неуничтожима. Всего два варианта. Если моя душа, мое «я» погибает вместе с телом, какой ужас! Потому что мы не знаем, что будет через минуту. Даже через минуту не знаем. А уж не говорим, что будет через день, через год и так далее. Кто знает? Кто знает, сколько он еще проживет? Никто не знает. Никто не знает. И о чем тогда речь? Если же, напротив, личность неуничтожима, если действительно есть Бог, и человеку предстоит вечная жизнь, причем не какая-нибудь, а христианство говорит, что обещана человеку прекрасная жизнь. Я, вы знаете, обращаю внимание на это слово. Кстати, хочу сказать, в христианстве Бог одно из знаменований имеет. Знаете, какое? Красота. Как мы не можем, когда что-то увидим прекрасное, как зачарованные, смотрим, кричим другим, посмотрите сюда, какая красота! Бог является первичной красотой. Вот, оказывается, кем? Кем он является? Так вот, оказывается, и смысл жизни человеческой, если действительно, действительно Бог есть, есть вечность, и личность неуничтожима, о, тогда открывается действительный смысл жизни. Тогда я понимаю, почему совесть кричит: не делай этого, спасайся от этого. Напротив, тогда я понимаю, еще бы, какие трудности мы переживаем, когда нужно нам поступить в университет, например, какие эти экзамены, Господи, Боже мой, и все для чего? Для нашей будущей жизни. Какой будущей? Ну, пусть небольшой какой-то. А если мы сопоставим вообще нашу вот эту вот жизнь с вечностью, с бесконечностью, тогда о чем же может идти вообще и разговор? Первое, что человек должен свободно избрать, повторяю, свободно. Итак, я животное, которое умираю вместе с телом, или я бессмертная личность, который ожидает вечность, и не какая-нибудь вечность, а еще раз повторяю, прекрасная. Счастье нашей страны и нашего народа, в частности, заключается в том, что удивительным образом оно еще сохраняет православие. Не удивляйтесь, те, кто не знает, но поверьте мне, это действительно счастье, что православие. Потому что если бы только познакомились с тем, что творится с западным христианством, до каких извращений там уже дошло понимание христианства, то тогда поняли, да, православие – это еще действительно последний очаг света, а не чего-либо, последний очаг свободы. Итак, первое и необходимое, в чем должна проявляться свобода человека – твердо продумать, посмотреть, взвесить все «за», слышите? Взвесить все «против» этих двух вещей. Я только здесь живу, или я, как личность, вечен. Дальше все становится понятным. Дальше тогда становятся понятны все эти нравственные требования, все нравственные предписания. И о тех, которые говорят нам внутри, в голосе нашей совести, и о тех, о которых, в частности, говорит Евангелие. Меня просто удивляет, когда находятся люди, которые протестуют против Евангелия. Что плохого, скажите? Вы что там нашли плохого? Какую красоту человека изображает там Евангелие? Это просто, найти ничего, кажется, ничего лучшего же, чем то, что оно предлагает нам, каким должен быть человек. И возможно это? Возможно. Возможно, да. Только надо немножко самому потрудиться над собой. Над собой. Мы готовы сдвигать горы, но только не над собой трудиться. А как хорошо сказал один поэт, да, бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой. А мы все побеждаем, все направо-налево, кроме самих себя. А сами не можем справиться с самой даже негодной мыслишкой или чувством, которое поднимается в нашей душе и отравляет наше сознание. Христианство в этом отношении – это является не просто религией, это является принцип жизни как таковой. Потому что оно утверждает, что человек нравственно чистый построит и все вокруг себя красоту. Безнравственный, нечестный, он и любую красоту разрушит. Вот вам свобода. Один из наших замечательных мыслителей XIX века, Иван Сергеевич Аксаков, это сын знаменитого нашего изумительного писателя, я не знаю, как вы, но просто его невозможно читать без восторга, Сергея Тимофеевича Аксакова, невозможно оторваться, да чего замечать. Так вот, Иван Сергеевич Аксаков написал замечательные просто слова в отношении того, что теряет человек, который не знает христианства, что теряет народ, что теряет само наше развитие, отступив от христианства. Я вам зачитаю эти слова, надеюсь, что они вам понравятся. Посмотрите, что он пишет. «Прогресс, отрицающий Бога и Христа, в конце концов становится регрессом». Вы это не наблюдаете? Запад уже вообще потерял Христа и Бога. Что там творится только в моральном отношении? Это какой-то кошмар. Цивилизация, пишет он, завершается одичанием. Верно. Я помню, как-то прочитал книжку о каком-то африканском племени. Дикари живут на Западе. А теперь я понял, где живут дикари на Западе. Свобода завершается деспотизмом и рабством. О, насчет этого бы стоило действительно поговорить, что сейчас происходит на том Западе. Какой там деспотизм и рабство? Там уже мамаши и папаши. Вы не посмеете воспитывать своего ребенка так, как это вам нравится. Извините. Будут воспитывать в школах так, как спустила оттуда сверху. Спускают. Попробуйте вы на Западе сказать что-нибудь против гомосексуализма. Тут же слетите со всех постов. В школах уроки специальные проводятся. Специальный день государственный выделен о гомофобии. Что вы? Такое рабство. Еще я вам скажу, мы еще живем в свободе. Еще пока мы можем критиковать, не соглашаться с этим. На Западе никто не смеет не согласиться с этим. Тут же все потеряет. Один английский епископ, англиканский, вздумал не принять на работу какого-то гомика, потому что он сказал, что он такой. Знаете, что было? О, тот подал в суд, суд приговорил уплатить, во-первых, огромный штраф этот епископ, этому комику, так, во-вторых, публично извиниться перед ним, и, в-третьих, принять на работу. Какая красота! Такая свобода невероятнейшая просто! А гей-парады какие? Чего это такое меньшинство проводит такие гей-парады? Что случилось-то? Почему-то большинство не проводит. Там что творится? Какие шествия! Да, как прав Иван Сергеевич Аксаков. И дальше он продолжает. «Совлекший с себя образ Божий, человек неминуемо совлечет, уже совлекает с себя и образ человеческий, и возревнует об образе зверином». Образом зверином он называет сатанизм. Зверином не просто животные. Человек не сможет остановиться на уровне животного. Он обязательно сползет на дно сатанизма. И мы видим, как он развивается сейчас. Именно развивается сейчас. Папа Римский уже открыто глава миллиардной церкви назвал Христа дьяволом. О, до какого кощунства уже можно дойти? Кто? Не кто-нибудь, даже не сатанисты. Что происходит? Все говорят о человеческом достоинстве и говорят, кажется, без свободы нет человека. Ну, правда? Кажется и так. Но скажу вам так. Многие находились в тюрьмах, в страшных лагерях и оставались людьми. Полные человеческого достоинства. И наоборот, роскошь и полная потеря всякого достоинства. Сейчас это особенно важно, когда на нас это двинулась волна западного, я бы сказал, менталитета. В чем он выражается? В чем суть его? Так сказать, ну, по крайней мере, наиболее очевидная суть, В чем суть? Деньги, а не истина. Деньги, а не совесть. Деньги, а не Бог. Деньги, а не красота. Слышите? Я уж ни о другом не хочу ни о чем говорить. Примитивизм-то какой? Что такое деньги? Сейчас-то с ними через час тебя на кладбище несут. И это у тебя высшая ценность? И еще раз хочу напомнить. Христианство нисколько не возражает против того, чтобы человек имел нужный ему достаток, но осуждает его, когда он вместо достатка стремится к тому, чтобы разбогатеть, как клоп раздуться. Вот что осуждает. И мы в чем видим происхождение того и другого? Все в той же свободе. Человек, куда ты направил свою свободу? К чему? К добру или ко злу? Помню, как-то прочитал однажды, еще в советское время, одну статистику американскую. И в частности, там было написано, к 18 годам, это тогда в Америке, не знаю, как сейчас у нас, не знаю, это вы мне подскажете, но тогда в Америке, к 18 годам человек, молодой человек, являлся уже свидетелем, по крайней мере, 150 тысяч разных насилий, из которых по меньшей мере 25 тысяч убийств. Вот это воспитание! Вот это да! Вспоминается культура римских патрициев времен Римской империи. Что же там было интересного? Когда жена патриция носила в себе ребенка, знаете, что делали? Ее ограждали от всяких некрасивых лиц, некрасивых картин, всяких сцен, потому что прекрасно понимали, что все это отразится на будущем ребенке. Прекрасно понимали и как ограждали. Теперь, к 18 годам, 150 тысяч насилий, 25 тысяч убийств. Но это было когда? Теперь я даже не знаю. Теперь мы вошли в эру компьютеров, интернета. И вот сейчас перед нами действительно стоит огромная задача. Да. Кто кого в этот раз победит? Он меня или я его? Интернет меня или я его? Вот свобода-то где. Свобода и проявляется. Там свободу можно назвать, где присутствует разум и совесть. Там, где это все выбрасывается, там уже не свобода, а там рабство, которое теперь на современном языке именуется словом «зависимость». Ну да, сказать «раб», ну как это такое «раб»? Я не раб. Я свободный, я просто не могу жить так без смартфона. Я такой свободен, ну невозможно, чего свободен. Да, только я не могу без него жить. Вот перед чем мы стоим, друзья мои. Христианство, хочу вам сказать, своим понятием греха, который, еще раз напоминаю, грех – это рана, которую я наношу своему телу, своей душе, своей психике, своей совести, своему нравственному чувству. Да. Христианство говорит, ты стоишь вот перед выбором или пойти по пути мазохизма, живя по тому, что именуется грехом, или напротив, ты выбираешь именно добро, и тогда действительно ты приобретаешь истинную, свободу, потому что истинная свобода делает человека прекрасным, а не тем, о котором сказал Юнг, что аморальное пробуждает в человеке самые подлые, самые низменные инстинкты. Вот, оказывается, перед чем стоит человек. Вот что он должен избрать. Вот где как и как он может осуществить свою свободу. Свобода действительно открывается в человеке, когда он способен бороться со всем тем низменным, что в нем пробуждается. Вот это действительно свобода. А когда он не может бороться, он раб. Да, делающий грех, раб есть греха. Вот, друзья мои, перед чем мы стоим, о какой свободе идет речь, с чем она связана. Я думаю, что всем бы нам очень неплохо было бы все-таки познакомиться с Евангелием, прочитать, спросить, потому что там и целый ряд возникает действительно вопросов, и хоть немножечко узнать, чем же жили наши предки, предыдущие наши поколения. Тысячу лет уже существует православие в России, а мы часто прыгаем то в Индию, то в Японию, то в Африку, то во всякие шаманские культы, не знаем только одного – того, что, чем жил весь наш народ, и показал, какие великолепные достижения во всех областях человеческой деятельности.